Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете.
Сегодня мы с Соломоном Волковым рассказываем об открытии после пятимесячного карантина главного музея страны «Метрополитен» и обсуждаем актуальные социальные и эстетические перемены в музейном деле. Странно это не звучало, больше всего в карантин мне не хватало ни общества, ни ресторанов, даже не свободы передвижения, а музеев, без которых я, собственно, никогда и не жил. Особенно трудно было обходиться без главного музея города и страны, Метрополитена. Впервые я попал туда на второй день после эмиграции, и с тех пор 42 года не пропускал ни одной выставки. МЭТ – мой второй дом, дача души, куда я прячусь от политических новостей, домашних невзгод и плохой погоды. Неудивительно, что когда МЭТ наконец открылся, сперва для тех, кто, как я, подписан на абонемент для друзей музеев, я вошел в Метрополитен первым, естественно, в маске, конечно же, соблюдая двухметровую дистанцию, не злоупотребляя походами в туалет, больше двух не собираться, отказавшись от буфета и обещая не толпиться. Озабоченная здоровьем посетителей администрация проверяет температуру посетителей и паркует велосипеды тех, кто предпочитает не пользоваться общественным транспортом. В обычное время музей посещает 5000 в час, но теперь их будет не больше 2000 и никаких школьных экскурсий. В обычное время 70% гостей – приезжие из других штатов и стран. Теперь подавляющее большинство – нью-йоркцы, которые сголодались по общению с искусством. Метрополитен, сказал Макс Холлейн, десятый директор музея, которого не повезло приступить к обязанностям всего за 2 года до карантина, играет такую важную роль в жизни города, что возвращение его в строй посылает важный сигнал. Ситуация постепенно нормализуется. Соломон, вы согласны с тем, что МЭТ – центр культурной жизни Нью-Йорка?
Да, я совершенно согласен в этом, Саша. Я бы добавил еще парочку организаций, которые, мне кажется, дополняют такую центральность, что ли, Нью-Йорка в американской культуре. Во-первых, это в первую очередь еще одна организация под названием МЭТ, Metropolitan Opera. Это очень интересно, что две центральные организации культурные носят одинаковое имя. Но это так, и Metropolitan Opera, как и музей Metropolitan, является лучшей, на сегодняшний момент, можно сказать, даже единственной такой большой оперой в Нью-Йорке, и, конечно же, ведущим оперным театром всей Америки и, безусловно, входит в число ведущих театров мировых, наряду с «Ля Скаля», с парижской оперой, с «Ковенгарденом» в Англии. Но я бы добавил еще две балетных труппы. Это «Нью-Йорк-Сити Балет», это балетная компания, которую основал Баланчин, и которая в основном, слава ее, держится на том, что это некий такой музей балета Баланчина. И другая балетная труппа, American Ballet Theater, это американский балетный театр, так называемый. Это блестящая по своему составу, выдающиеся танцовщики там всегда появлялись на сцене. И интересная по хореографическим силам. В данный момент хореографом-резидентом этой компании является Алексей Ратманский, наш соотечественник. И в балете, в опере и в изобразительном искусстве Нью-Йорк, безусловно, лидер, чего я не могу сказать о Нью-Йоркском филармоническом оркестре. Поэтому я его в этот список и не включаю. Он никогда там не был таковым. В последние годы его уровень, мне кажется, существенно снизился при Алане Гилберте. Я, Ван Зведен, новый руководитель, только приступил к какому-то возрождению репутации и качества игры этого оркестра, но пандемия прервала, к сожалению, этот процесс.
Я согласен с вами, бесспорно, наша опера, наш балет, особенно балет для таком балетоманском городе, как Нью-Йорк, играет огромную роль. Все это так, но с музеем все равно не сравнить, потому что опера, да и балет, требует особой подготовки и немалых денег, между прочим. Это дорогое удовольствие, которое требует заранее планирования. Я когда в оперу хожу, я покупаю абонемент за полгода до сезона на, скажем, 5 опер. Каждый поход в оперу – это большое-большое событие. Музей – совсем другое дело. Дело в том, что музей общедоступен. И в этом была затея Метрополитен. Он был именно для всех. Так задумывался этот музей – общедоступным. И для жителей Нью-Йорка он по-прежнему остается практически бесплатным. Вы можете дать столько денег, сколько захотите, от 5 центов до $100, пожалуйста. И поэтому этот музей для всех. Кроме всего прочего, он играет огромную роль еще и потому, что это Америка, это новый свет. И здесь нет той роскоши, которая есть в старом свете, в Европе. И поэтому Метрополитен, он представляет сразу все интересное, что было цивилизации вообще. Это энциклопедический музей. Если для того, чтобы пойти в оперу, надо все-таки разбираться в оперном искусстве, в условности этого жанра, то в Метрополитен можно найти что угодно по душе. И в этом он отличается от других музеев, которые я знаю. От великих музеев, таких как Лувр или Эрмитаж, или Национальная галерея в Лондоне. Метрополитен музей, в котором можно найти, например, великолепные залы со средневековым оружием, или великолепную коллекцию музыкальных инструментов, или антропологические коллекции, или индейские артефакты, или целый зал, посвященный искусству аборигенов и папуасов Новой Гвинеи. И все это наравне с Джотто, и наравне с Брейгелем, наравне со всеми импрессионистами и так далее. И в этом отношении этот музей не знает себе равных. Поэтому для Нью-Йорка он играет такую важную роль. Это собиратель нью-йоркской культуры.
Саша, расскажите о ваших впечатлениях об этой большой выставке, которую вы сейчас посетили.
Дело в том, что в этом году музей отмечает свое 150-летие. Это должен был быть праздник, растянувшийся на весь год. Симпозиумы, балы, мэр должен был вручать всякие ордена. Все было замечательно, кроме одного. Начался карантин, и все отменили. И вот сейчас, буквально на днях, открылся Метрополитен, и открылась выставка, которую так тщательно подготовили кураторы музея. Одна из них, Андрея Байер, моя старинная приятельница, которая сейчас уже стала заместителем директора музея, подготовила выставку «150 лет Метрополитену». Что это значит? Сделано это великолепно. 10 залов, которые описывают 10 этапов жизни музея. Каждый этап связан с какой-то одной центральной темой. Ну, например, в начале история открытия музея, когда нечего было показывать. Картины были второстепенные, часто копии скульптур. Было очень мало интересных экспонатов. И здания-то не было никакого. И вот мы видим, как из этой бедности родился тот роскошный музей, который считают сейчас одним из самых красивых музейных дворцов мира. И вот мы видим, как это все произошло. Особенно, конечно, золотым веком был позолоченный век. Это конец 19 века, когда олигархи в Америке появились, первые миллиардеры, первым миллиардером был Рокфеллер. И все они занимались коллекционированием искусства. Это был бум коллекционирования. Тогда еще были законодательства такие, что можно было привозить из Европы что угодно. И этим воспользовались великие бизнесмены, такие как Морган, например, который подарил более 7 тысяч экспонатов для этого музея. Или Хафмайер, сахарный барон. До сих пор мы пьем сахар его фирмы «Домино». А вот с них начался импрессионисты в музее. Короче говоря, каждый этап или археологические раскопки, которые вели с помощью музея, благодаря которым появились редчайшие экспонаты в нашем музее. Причем все это иллюстрируется лучшими шедеврами Метрополитен. И некоторые вещи смотрятся в контексте совершенно иначе. Дело в том, что все эти коллекционеры, они были разносторонние до беспринципности. Их интересовало все. Все красивое, все богатое, все интересное, все яркое.
Экзотическое.
И экзотическое тоже. И именно поэтому музей кажется таким увлекательным. Вы знаете, это мечта ребенка, потому что здесь есть каждая тварь по паре. Вы знаете, особенно один экспонат на меня произвел огромное впечатление. Это женщина-фараон, единственная в истории Египта, которую ее наследник, статую ее, он разбил. Это было еще в 13 веке до нашей эры. И нашли осколки. Постепенно их собрали. Часть осколков оказалась в Нью-Йорке, а часть в Берлине. Долго обменивались. Наконец склеили эту скульптуру. Мы увидали очаровательную молодую женщину. Изящную, элегантную. Ее поставили таким образом на выставке, что в окно видна игла Клеопатры, обелиск из Древнего Египта, который стоит возле музея в Централ-парке. И вот этот вид совершенно безумный. Если подумать, в новом свете мы смотрим на не просто на старый свет, а на архаический старый свет. И это восхитительно. Много очень изобретательных вещей. Ведь сейчас в музейном деле, как говорят специалисты, важно не что ты купил, а как ты это показал. И музей хвастается способом подачи. Знаете, мне так понравилось, когда ты входишь на эту выставку, она встречает 10 экспонатов. Вы проходите мимо них, и эти экспонаты изображают людей. Но в каком виде? Это маска бога из Непала. Это древнегреческая скульптура. это фотография Мэрилин Монро Авидона. И в конце концов мы видим скульптуру Исамы Нагучи, замечательного американского скульптора японского происхождения, который в таком абстрактном стиле переосмысливает афин древнегреческого Курос, вот этого вот юношу прекрасного, с которого началась западная скульптура. И мы видим, как по-разному можно увидеть человека, и какие мы все разные. И это, по-моему, отвечает задачам нынешнего музея, который собирается только сделать одно – показать, насколько разнообразен наш мир.
А вам не кажется, Саша, что здесь акцент неминуемо переносится с такой, что ли, познавательной стороны в сторону развлекательности?
Это замечательно. Я считаю, что развлечение и просвещение – это лучшее, что может быть. Просвещение и есть развлечение. Ведь все, что мы любим, оставляет в нашей душе гораздо более сильные чувства. И музей должен быть не занудным, а интересным. Я вообще не могу понять, как может быть музей неинтересным, особенно такой, как Метрополитен, где всегда можно найти что-нибудь для себя. Но не нравится вам живопись? Хорошо, пойдите посмотрите наряды. Там, между прочим, выставлены платья 60-х годов, которые переносят нас в ту атмосферу шестидесятников, хиппи, которая просто кажется сейчас настолько очаровательной и ностальгической, что трудно не улыбнуться, глядя на все это. И да, развлечение, музей сближается с театром, вот что происходит. И в этом отношении он становится все более и более изобретательным, потому что каждая выставка, она конкурирует с предыдущей выставкой. И Метрополитен в этом смысле делает очень много для того, чтобы разнообразить способы подачи экспонатов. Не просто висит картина, она играет. Она играет вместе с другими экспонатами.
Саша, мне кажется, что одно из нововведений, которые связаны сейчас с этой выставкой, это вот такие пояснительные плакатики, что ли, да, которые вывешены в каждом зале новой большой интересной выставки «Метрополитен». Там, в этих вот надписях, вскрываются корни происхождения вот этих всех даров. Вы сказали о всех этих миллиардерах, олигархах, которые интересовались самыми разными уголками и мира, и искусства, и собирали все, на что падал их взгляд, и потом подарили иногда многими тысячами экземпляров, как вы сказали, музею. А сейчас эти надписи вскрывают, что ли, социальную подоплеку, социологическую, происхождение этих богатств, которые далеко не всегда соответствуют теперешним представлениям об этичном бизнесе. Правда ведь?
Это отдельная история. Мэтт тяжело пережил вот эту вот критику и расовые беспорядки, которые сейчас в городе происходят, и демонстрации протестов против расового угнетения, и споры о неравноправии, и борьба за равенство. Короче говоря, все социальные беды нашего лета отразились на Метрополитен. Ну как они отразились? Музей признался в том, что да, эти люди, которые, собственно говоря, и создали музей, дарили все эти вещи, они все вели себя не так, как нам хотелось бы. Они все были олигархами, они все были акулами большого капитала, и это бесспорно. И далеко не всегда их методы были этичны, далеко не всегда они платили своим рабочим столько, сколько должны были. Все это так, и об этом рассказывают специальные такие таблички. Вы можете подойти в каждом зале и узнать все плохое о том коллекционере, благодаря которому этот зал появился на свет. Все это, конечно, правильно. И этот контекст, в который вводятся экспонаты, мне кажется вполне разумным. Я бы сказал, не такой уж он и пугающий. Ну, в конце концов, табличка на стене – это не то же самое, что уничтожить объекты только потому, что их собирали неправильным образом. Другое дело, что Метрополитен критикует и давно критикует за то, что музей не обращает внимания на современное искусство. Contemporary, то есть современное в смысле сегодняшнее искусство. И предыдущий директор, великий директор музея Матебело, откровенно не интересовался этим. Он считал, что искусство должно быть вечным и классическим. И новое искусство его мало интересовало. Самое новейшее искусство мало представлено в музее, и дирекция повинилась в этом, и последний зал посвящен произведениям художников сегодняшних. В том числе там есть очень интересная работа панно художника из Африки, из Кении, по-моему. Огромное золотистое панно, изображающее волну золота. Кураторы совершенно справедливо пишут, что это напоминает византийскую мозаику, потому что золото играет в освещении и мерцает. Но самое интересное, что панно это сделано из крышечек от Кока-Колы, из каких-то пластмассовых деталей, найденных на пляже или где-то. Это, в общем-то, эксплуатация мусора, которая превратилась в произведение искусства. По-моему, это крайне интересная деталь. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Гелис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с Соломоном Боковым рассказываем об открытии после карантина Главного музея страны «Метрополитен». Соломон, надо сказать, что музеи во всем мире сегодня переживают кризис идентичности. Их обвиняют в расизме, сексизме и невнимательности к незападным культурам и пренебрежении творчеством всевозможных меньшинств. В связи с этим влиятельная организация «Международный музейный совет», базирующийся в Париже, проводит сейчас опрос экспертов, которых просят дать окончательную дефиницию, что такое музей. Было получено 269 определений. Одно из наиболее внушительных включает 99 слов и 2 абзаца. Вот начало. Музей – демократическое, полифоническое пространство для ведения критического диалога между прошлым и будущим, который ведет к равенству, социальной справедливости и экологическому здоровью планеты, ну и так далее. Музейный специалист из Сорбонны назвал это определение идеологическим манифестом, набором модных веяний, который не объясняет главного – что делают музеи? Соломон, а что делают музеи? Как музей работает для вас? Что это? Архив прекрасного, пример для подражания, материал для сверки.
Знаете, Саша, ни то, ни другое и ни третье, скажу откровенно, потому что я никогда не смотрел на музей как на архив прекрасного. Пример для подражания. Мы знаем, что великие художники от Делакруа до современных художников воспитывают себя на копиях. Они приходят и копируют в музеях эти работы, и таким образом учатся мастерству у великих художников прошлого, обретают какие-то навыки и так далее. Но я ведь не художник, значит, примером для подражания для меня музей также не может быть. Для меня поход в музей каждый раз, когда это удачный поход, конечно, вроде укола глюкозы работает. То есть он мне дает эмоциональную стряску и... При том, что я не художник и не искусствовед, он мне дает также и стимул для моей работы, для работы историка культуры. Я в качестве вот историка культуры или культуролога, у меня масса своих недочетов и недостатков, о которых я себе отдаю отчет, но есть одно достоинство, как я нескромно считаю, это эмпатия. То есть я всегда стараюсь себя поставить на место, в данном случае музей, того художника, на которого я смотрю. И поэтому для меня самыми интересными экспонатами всегда были, есть и будут портреты и автопортреты, особенности автопортреты. Потому что когда я гляжу, вот скажем, на портрет работы какого-нибудь знаменитого художника, то я стараюсь смотреть его глазами на изображаемого субъекта, и одновременно я себя ставлю на место портретируемого. Что он чувствовал, когда он сидел перед этим художником? Каким он хотел человеком выглядеть? Кем он хотел себя представить? Поэтому, скажем, вот для меня всегда прекрасный пример Серов. Когда я вижу портрет работы Серова, то я там вижу и позицию Серова по отношению к портретируемому, и что портретируемый хотел, чтобы Серов в нем увидел. И таким образом какой-нибудь там Гершман, который вынимает нечто там, часы или, может быть, какую-то монету из своего кармана, или княгиня Орлова, сидящая, как какая-то экзотическая птица перед Серовым, видно, как они себя позиционировали, и видно, как Серов к ним относился. Поэтому для меня всегда портретные выставки, вот Серов, в частности, который был недавно сравнительно в Третьяковке грандиозным блокбастером, гораздо интереснее, чем, скажем, чем Айвазовский, который тоже был блокбастером. А мне он далеко так не интересен, как Серов. Или Куинджи. Тоже неинтересен. А портреты от Серова до Эгона Шиле, до Пикассо, до современных каких-то портретистов всегда интересны.
Да, это интересно. Я вас понимаю. Глаза взаймы, да? Посмотреть на мир другим взглядом. Это очень интересно. Я тоже всегда считаю, что если я хожу с выставки, и мой собственный взгляд изменился, то, значит, выставка сработала. Музей что-то сделал. Главное, тут под машину не попасть, потому что ты становишься немножко пьяным. Но есть, конечно, проблема другая, которая, собственно говоря, и спорят сегодня эксперты, насколько музей должен соответствовать современному дню, сегодняшнему дню, насколько он должен идти вместе с историей. И я люблю эту анекдотический случай, который у меня в жизни был, рассказывать о том, как я пришел в Москве в музей эволюции на Тверской. Я был там сразу после путча 91 года, и там стоял троллейбус, сгоревший, обстрелянный троллейбус, который участвовал в путче, который защищал свободу. Это был самый счастливый день в моей жизни, когда она победила. И я смотрел на этот троллейбус. Прошло какое-то время, я приехал опять в Москву, пришел в музей, троллейбуса нету. Ну, знаете, я иногда бываю занудой, я пошел к одному куратору, к односмотрителю. В конце концов, я добрался до какого-то начальства, говорю, у вас троллейбус здесь стоял, куда делся? А он мне ответил так, что музей не должен застрять в прошлом, как муха в винтаре. Музей должен идти в ногу с сегодняшним днем. Поэтому троллейбус убрали, он стал неактуальным.
А сегодня, как вы знаете, Саша, троллейбус навсегда, как я понимаю, исчез из улиц Москвы. Все, да. Он действительно перешел уже в историю. Как...
Да, остался только в песне Акуджавы. Да. Но дело в том, что последние годы, 20-30 лет, появилась куча новых музеев, которые именно что идут за историей. Это, например, музеи оккупации, которые есть во всех балтийских столицах, и я во всех из них был. Они производят на меня огромное впечатление. Что они делают? Они дают представление о том, что было тому поколению, которое уже появилось на свет после конца советской власти. И я считаю, что это бесценные музеи, которые являются образцом для того, какими должны быть музеи сегодня. Эти новые музеи, которые появляются вслед за ходом истории, они, по-моему, замечательные. А как по-вашему, какого музея вам не хватает?
Опять-таки, возвращаясь к тому, что я ценю в музее, я выступаю за сохранение музеев в квартирах художников, в моем случае, скажем. Когда ты входишь действительно по возможности в аутентичную квартиру, то есть где сохранились какие-то аутентичные предметы, связанные с данным художником. Например, на меня незабываемое впечатление произвело посещение музея-квартиры Мунка в Осло. И когда я пришел туда и увидел, опять-таки, у меня в Мунке главное портреты и автопортреты, от них всегда исходит вот эта нервная энергия, которая всегда абсолютно возбуждает, впечатляет, заставляет думать, переживать. И вот это сочетание с обстановкой мунковской впечатление незабываемого воспоминания.
Недавно я прочитал на Фейсбуке высказывание Алексея Германа, режиссера Алексея Германа-младшего. Мы с вами дружили со старшим, теперь уже младший вырос. И он пишет о том, что как раз таки дом-музей писателя – это скучное дело. Я понимаю, у художника есть что показывать, а писателя мало что показывать. И вместо этого нужно было бы сделать один грандиозный музей истории или музей классической русской литературы, который собрать все вместе и придумать новый способ показывания русской литературы как целого. Это, конечно, интересный момент, особенно если бы за это взялся какой-нибудь изобретательный человек. Я не скажу Хржановский, это такая фигура странная теперь.
Хржановский-младший.
Да, Хржановский-младший, который пытался Бабий Яр сделать, по-моему, ему это так и не дают. Но вообще, в принципе, заново придумать вот такой музей русской литературы было бы здорово. Я бы хотел посмотреть. Хотя я, как и вы, обожаю сходить в музеи, квартиры писателей. Я был всюду, где только можно. От Генри Тора, где вот такая крохотная хижина с тремя стульями, до музея, где, например, «Последние дни Гоголя». На меня сильное впечатление произвел этот музей. Смотрел на этот камин, где сгорели листья второго тома «Мертвых душ», с ужасом представлял себе, как он ковыряет там кочергой. Но так или иначе, я вообще считаю, что музеев чем больше, тем лучше. Плохих музеев в принципе не бывает. Скажите, а может быть музей музыки? Не музыкальный музей, не музей экспонатов, а музей, где бы играла музейная музыка, такой, какой ее слушали авторы.
Мы тут с вами вступаем в очень сложную, интересную тему аутентизма, то, что называется исторически информированным исполнением музыки вот сейчас. Может быть, стоит поговорить об этой теме отдельно, но каков возможен теперь музей такого рода, это тема, над которой стоит подумать, потому что мы ведь сейчас с вами являемся свидетелями совершенно невиданного технологического прорыва в возможностях музеификации, в возможностях показа. И когда-то можно было об этом прочесть только в научно-фантастических рассказах или романах. А теперь мы действительно можем представить себе ситуацию, когда с помощью новейших технологий мы сможем оказаться среди аутентичной аудитории, аудитории, что можно, 18 века или 19 века, среди людей того времени, воссозданных с помощью этих новых технологий, и вместе с ними наблюдать за теми зрелищами, на которые смотрели они, и чувствовать себя частью этого ушедшего времени, и попытаться поставить себя на место этих людей. Вот это, мне кажется, было бы чрезвычайно заманчивой целью, которую стоило бы, вероятно, осуществить.
А что бы вы хотели посмотреть или послушать? Каким образом?
Вы знаете, на меня сильнейшее впечатление произвел спектакль, который я увидел здесь, в Нью-Йорке. Это постановка Алексея Ратманским «Спящей красавицы» Чайковского в версии «Петипа». опять-таки, отдельная история, мы обязательно должны как-нибудь об этом поговорить, каким образом Ратманский сумел воссоздать вот эту хореографию Петипа в, возможно, приближенном виде ее. Но я бы с удовольствием бы повторил бы этот опыт в виртуальной обстановке, то есть среди тех, кто были на этом спектакле, и смог бы увидеть вот эту постановку среди людей того времени, конца XIX века, и получить представление о том, какой была атмосфера, ощущения, эмоции тогда. Вместе с Александром Бенуа вновь пережить возбуждение, восхищение этим, конечно, абсолютно революционным спектаклем. И закончим мы музыкой из этого балета, которая сопровождала, одна из попыток была такого аутентичной передачи этого гениального балета Петра Ильича Чайковского. «Спящая красавица». Финал.
И это музей музыки. Слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с Соломоном Волковым рассказывали об открытии после пятимесячного карантина главного музея страны «Метрополитен» и обсуждали актуальные социальные и эстетические перемены в музейном деле. Режиссер Александр Аркадий. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.